Жрец тактику менял. В войне тысячелетней жрец тактику свою не раз менял. Все безуспешно. Русь над попытками оккультными по-прежнему смеялась. Убогими тех проповедников народ назвал. Тогда убогостью считалось не увечье физическое, а оккультизм. Жалели люди на Руси убогих проповедников, кормили их и кров предоставляли, но речи их всерьез не принимали. Через 400 столетий жрец осознал, ему не одержать победу над ведической страной. Определил, в чем сила необычная ведизма, точно он. Ведизм базировался прочно на божественной культуре. Божественным у каждого и образ жизни был. И каждая семья любви пространство в своем поместье сотворяла, чувствовала цельность природы, а значит, все, что создал Бог. Фактически, в ведизме через природу люди с Богом говорили. Ему не поклонялись, понимать его стремились и любили Бога, как любят сын или дочь добрых родителей своих. И жрец план сотворил, способный диалог с божественным прервать. Для этого необходимо было отделить людей от их поместий, от божественных садов, их творчество совместно с Богом. Всю территорию, где жили веды, на государство раздробить и их культуру уничтожить. Иные проповедники пошли на Русь, иными действия их были. Теперь они людей стали искать, в которых самость, гордыня, хоть чуть-чуть над прочими энергиями чувств преобладала. Найдя такого человека, стремились в нем гордыню развивать. А действовали так. Представь, приходит группа благообразных старцев в дом, где счастливо живет семья. Но не пытаются они, как прежде, проповедовать, учить, как жить. Наоборот, вдруг преклоняются перед главой семейства, дары диковинные преподносят и говорят: «В стране далекой, на гору мы взошли высокую. Нет выше той горы на всей земле». Когда стояли на вершине, что выше облаков, с небес нам глаз явился о тебе. И было сказано о том, что всех мудрей ты на земле. Один ты избран, и тебе за честь нам будет поклониться, дары преподнести, услышать слово мудрое твое. И если видели, уловки поддается человек, лукавую речь продолжали. Ты должен осчастливить всех людей. Нам на горе глаз так сказал. Ты драгоценного не должен тратить времени на деяния другие. Людьми ты должен управлять, решать за них. Все только тебе поручено. И вот тебе небесный головной убор. При этом, как величайшее сокровище, преподносился человеку драгоценностями украшенный головной убор. Поверившему свое величие, избранность свою, на голову убор и водружался. И тут же все пришельцы ниц падали в почтении великом. И славить начинали небеса за то, что чести удостоены величию поклониться. Потом ему пришельцы строили дом отдельный, на храм похожий. Так появились первые князья в ведической Руси. Соседи на человека в храме, на трон севшего, шли как на диковинку взглянуть. Они смотрели, как пред ним склонялись чужеземцы и угождали каждой прихоти и разные вопросы задавали. сначала действуя за игру заморскую, приняв соседей кто из любопытства, а кто из жалости, решили подыграть и чужеземцам, и соседу своему. Но втягивались люди постепенно в ту игру и постепенно попадали в кабалу, и незаметно для себя от сотворения мысли отвлекались. Немало усилий пришлось приложить посланникам жреца, чтобы зародились княжества. Сначала больше сотни лет попытки были безуспешны. И все ж свершилось. Наконец, ведическая Русь на княжество делилась. А далее пошел естественный процесс. Князья между собой за величие стали драться, в усобицы своих соседей вовлекая. Потом историки напишут, будто нашлись великие князья, что княжества, разрозненные на Руси, в могучее объединили государство. А думай сам, Владимир, так ли это? И о каком объединении ведут историки речь? Ведь просто все на самом деле. Один князь смог убить или покорить других. Людей объединить может только культура, образ жизни. Установление границ всегда свидетельствует об отделении. Когда образовалось государство, основанное не на культуре образа жизни, а на искусственном величии одного или нескольких людей и силе армии их, возникло сразу множество проблем. Как удержать границы и при возможности расширить их? Необходимость в армии большой возникла. Один не может государством управлять большим. Приказчики, писцы тут появились, размножились, и по сей год их больше с каждым днем. Князья, приказчики, писцы, торговцы и обслуга вся — это категория людей, оторванных от сотворений Бога. Теперь предназначение их — искусственного мира сотворения. У них потеряна способность истинную реальность воспринять. Они и есть для оккультизма почва. Еще лишь 1000 лет тому назад считалась Русь языческой. Язычество еще немного сохраняло смысл божественной ведической культуры. С появлением князей, удельных княжеств небольших, затем больших, потребовалась для правителей сила мощнее, чем армия. Сила, способная создать тип человека к подчинению безропотному склонного. Гонцы жреца и здесь пришли князьям-правителям на помощь и предложили подходящую религию. Князьям суть нового пришлась по нраву, хотя и нового-то мало было. Все как в Египте 5000 ранее в ней было. Князь, как и фараон, считался ставленником Бога. Оккультные служители новой религии — его советники, и это как в Египте. Все остальные — лишь рабы. Внедрить подобное в умы людей свободных, в которых память еще хранила праздники ведической культуры, непросто было. И снова жрец пришел князьям на помощь. Слух стали ложный разносить его солдат о том, что где-то у язычников все чаще жертвоприношением Богу служат люди. Вещалось, будто не только животных разных, то девушек красивых, то юношей, а то и маленьких детей язычники приносят в жертву божествам своим. Так этот лживый слух и до сегодняшнего дня дошел. Все больше этот слух народ языческий гневил. А тут еще и новая религия, где строгий был запрет на жертвоприношение народу, предлагалось. О равенстве и братстве говорилось, конечно, за исключением князей. Так постепенно новая религия в языческой Руси внедрялась. Потом один из правящих князей велел ее признать единственной и верной, Русь христианскую назвать, а все другие запретить. Теперь пусть себя спросит каждый, чьи предки, матери, отцы всего лишь 1000 лет назад язычниками были. Действительно ли животное или человек богам в угоду язычниками приносились? И истинная суть происходящего предстанет перед каждым, кто сам, кто своей логикой способен хотя бы 9 минут порассуждать. И ты, Владимир, можешь сам правду увидеть, свою логику к открытию истины призвав, я помогу тебе слегка. Сначала сам себе вопрос задай логичный. Если язычники, как обвиняют их, кого-то в жертву Богу приносили, то почему же даже слух о жертвоприношениях их разум возмущал и чувство? Логичнее приветствовать подобное и с рвением стремиться повторять. Не возмущаться, новую религию не принимать. Но возмущен народ был почему? Конечно, потому, что даже помыслы язычников не принимали жертвоприношения животных, а тем более людей. Вот потому никто не может представить до сих пор ни одного источника, гласящего о том, что были жертвоприношения среди людей языческой Руси. Лишь христианство летописцы об этом говорят. Но ведь они в языческой Руси не жили. Но ведь они не знают даже языка языческой Руси. И где ж источники и рукописи той языческой Руси? Часть спрятана, часть уничтожена в кострах, как в Риме. Что ж было крамольного в тех свитках? О чем они гласили? И не читая их, сегодня может догадаться каждый. Они проскрыли ложность обвинения язычества. И знания ведизма передать могли. Все дело в том, что люди всей языческой Руси не только с кровью жертвоприношения не знали. Они совсем не ели мясо. Они об этом и помыслить не могли. С животными язычники дружили, а рацион питания их повседневного многообразен был, но состоял он только из растительного. Кто может хоть один рецепт представить блюда российской древней кухни, где мясо бы упоминалось? Никто. Но даже в сказах говорится о том, как репу уважали на Руси, мед, пиво пили. Вот почему сегодняшние люди, кто даже мясо ест, попробуют испить теплое медовое питье с пыльцой цветочной, травами. После него не то что мясо. Ничего есть не захочет человек. А коль заставить силой, со многими от мяса может рвота получиться. К тому ж, сам посуди, Владимир, к чему им мясо было есть, коль пищи множество вокруг легко усваивающейся, калорийной было? Пчела питается зимой лишь одним медом и пыльцой. При этом в улье всей зимой не испражняется пчела. Весь продукт усваивает организм пчелы. И люди, сбитень, напиток с медом сварены, гостям преподносили сразу по приходу в дом. А кто же после сладкого мясное станет есть? Пищу мясную в мир кочевники внедрили. В пустынях и степях немногое для еды найти они могли. Вот потому кочевники и убивали скот. И ели мясо тех животных, что с ними вместе тяготы кочевья переносили. Возили скарб их, молоком кормили, давали для одежды шерсть свою. Так уничтожена была культура наших прародителей, и Русь в религию была погружена. Когда б она доподлинной была, только Христовой, возможно, жизнь сейчас иной была бы. Но жрец в религию Христа внедрил свои уловки. Трактовки разные стали религии одной давать. И стал делиться христианский мир на множество конфессий, при этом меж собой конфликтовать. На Русь истратил главный жрец немало сил. В других местах земли люди увидели его деяния, не допустили проповедников его в свои пределы. Япония, Китай и Индия не стали христианскими. Но жрец Верховный способом другим их покорил. Тысячелетие оккультизма наступило 1000 лет тому назад. В нем жили люди всей земли. И по сей день еще живут.